Шарль Броун Секер, 1817-1894, французский физиолог и невролог, исследовал действие на организм человека вытяжки из семенников животных. Сергей Воронов, 1866-1951, русский физиолог, эмигрировавший во Францию, вел исследования по проблеме омоложения. Думали, будто причиной старения является понижение сексуальной активности. А на самом деле это всего лишь один из симптомов. Старость берет начало где-то в другой области и распространяется на все тело, включая и его половые функции. Гормональные средства – это только полумера. Так, для бодрости. На время помогут, но от старости не спасут. Джереми подавил зевок. Вот, например, продолжал Обеспо, почему некоторые животные могут прожить гораздо дольше человека, не выказывая почти никаких признаков старения. Где-то в нашей биологической структуре заложена ошибка. Крокодилы избежали этой ошибки. Черепахи тоже. А еще этим могли бы похвалиться некоторые виды рыб. «Гляньте-ка сюда», — сказал он, и, перейдя комнату, отдернул занавеску. Там, за стеклом, оказался большой, вделанный в стену аквариум. Джереми тоже подошел и заглянул внутрь. В зеленоватом, подсвеченном полумраке висели две огромные рыбины. Они почти соприкасались головами, но были неподвижны. Лишь изредка подрагивал плавник, да ритмично раздувались жабры. В нескольких дюймах от них и от их выпученных глаз бежала вверх к свету бесконечная цепочка воздушных бусинок. Вокруг воды то и дело прочерчивало серебром. Это шныряли туда-сюда мелкие рыбешки. Погруженные в оцепенелое блаженство, чудища ни на что не обращали внимания. «Карпы», — объяснил Обеспо. «Карпы из прудов одного замка во Франконии. Как называется замок, он забыл, но, в общем-то, где-то неподалеку от Бамберга». Рот обеднел, но карпы были фамильной ценностью. Продавать их не хотели. Чтобы украсть эту пару и вывести ее из страны в специальном автомобиле с резервуаром под задним сиденьем, Джо Стойту пришлось выложить кругленькую сумму. Они весят по 60 фунтов, больше 4 футов длиной. А кольца у них на хвосте помечены 1761 годом. «Начало моего периода», — с внезапным интересом промямлил Джереми. В 1761-м вышел Фингал. Сопоставление карпов и Оссиана, карпов и любимого поэта Наполеона, карпов и первых намеков на кельтские сумерки показалось ему чрезвычайно любопытным. Кельтские сумерки имеется в виду эпоха возрождения национальной культуры Ирландии XIX – начала XX веков. Кельтское возрождение. Какая прекрасная тема для очередного маленького эссе. 20 страниц эрудированной бессмыслицы, богохульство в зарослях лаванды, изысканной озорной ученой непочтительности к знаменитым или безвестным мертвецам. Но Обеспо не дал ему додумать. Он вновь принялся неутомимо нахлестывать своего конька. «Вот они, перед нами», — произнес он, указывая на гигантских рыб. «Их возраст близок к 200 годам. Они абсолютно здоровы. Признаки старения отсутствуют. Не видно причины, почему бы им не прожить еще лет, этак 300-400. Вот они. А вот вы». Он обвиняюще повернулся к Джереми. «Вот вы, человек всего-навсего средних лет, но уже лысый. Уже развились дальнозоркость и одышка. Зубы уже плохонькие, не способны к длительной физической нагрузке, хронические запоры, что разве я не прав? Память у вас уже не та, что прежде, желудок пошаливает, потенция идет на спад, ну, если, конечно, уже не исчезла навеки. Джереми вымученно улыбался и с каждым новым пунктом согласно кивал, пытаясь изобразить полное удовлетворение. Внутри же его жгла смесь горечи, вызванной этим чересчур верным диагнозом, и раздражение против диагноста, слишком уж безжалостного в своей научной отрешенности. С шутливым самоуничижением говорить о собственной надвигающейся старости было совсем не то, что слышать беспардонные высказывания на эту тему от человека, которого вы интересуете только благодаря вашему отличию от какой-то дурацкой рыбы. Однако он по-прежнему кивал и улыбался. «Вот вы», — повторил Обеспо в заключении диагноза, — «и вот карпы». Почему вам не удается решать свои физиологические проблемы столь же успешно? Где, как, почему совершили вы промах, из-за которого уже лишились зубов и волос, и который довольно скоро и вовсе сведет вас в могилу? Эти вопросы поставил старина Мечников, и сам же смело попытался на них ответить. Выяснилось, что все его ответы неверны. Фагоцитоза не возникает. Кишечная автоинтоксикация не является единственной причиной старения. Нейронофаги оказались мифическими чудовищами. Фагоцитоз – активный захват и поглощение живых клеток и неживых частиц одноклеточными организмами или особыми клетками – фагоцитами, открыт в 1882 году Мечниковым. Нейронофаги – фагоциты – поглощающие нервные клетки, нейроны. Употребление кислого молока не ведет к заметному продлению жизни. А вот удаление толстого кишечника заметно ее сокращает. Посмеиваясь, он вспомнил операции, на которые незадолго до войны была такая мода. Старички и старушки вырезали себе толстые кишки и в результате начинали, словно канарейки, испражняться каждые несколько минут. И проку от этого, разумеется, не было никакого. Операция, благодаря которой они надеялись дожить до 100 лет, сводила их в могилу всего через год-другой. Обеспо откинул назад прилизанную голову и вновь разразился металлическим смехом. Это была его обычная реакция на любое упоминание о человеческой глупости, виновной в каких-либо несчастьях. «Бедный старикашка Мечников», — продолжал он, утирая слезы, выступившие у него на глазах от этого бурного веселья, — «все время попадал пальцем в небо. И однако же он наверняка подошел к истине ближе, чем думают. Да, предположение, что корень зла таится в кишечном стазе и автоинтоксикации, было ошибочным. Но что искать надо где-то там, в кишках, это, пожалуй, верно». «Где-то в кишках», — повторил Обеспо. «И больше того, он думает, что напал на след». Он умолк и некоторое время стоял неподвижно, барабаня пальцами по стеклу аквариума. Тучные, более чем почтенного возраста карпы, безмятежно повисшие на полпути между поверхностью воды и илистым дном, не обращали на него ни малейшего внимания. Обеспо кивнул на них головой. «Свет не видел более неудобных подопытных животных», — сказал он возмущенно, однако с примесью угрюмого удовлетворения. «Только тот, кто пробовал работать с рыбами, имеет право говорить о технических трудностях. Самая простая операция оборачивается кошмаром. Ну-ка попробуйте проследить, чтобы на столе под наркозом жабры у них оставались достаточно влажными. Или вам больше нравится оперировать под водой? А случалось ли вам определять у рыбы основной обмен веществ? Или снимать у нее электрокардиограмму? Или измерять кровяное давление? Приходилось ли делать анализ ее выделений? А если да, то вы знаете, что и собрать-то их далеко не просто. Пробовали вы изучать химический механизм рыбьего пищеварения и ассимиляции? Мерить у рыбы кровяное давление в разных условиях или скорость ее нервной реакции? «Нет, не пробовали», — презрительно сказал Обеспо. «И пока не попробуете, у вас нет права жаловаться на что бы то ни было». Он задернул занавеску перед аквариумом, взял Джереми под локоток и отвел обратно к мышам. «Поглядите-ка вон на тех», — промолвил он, указывая на несколько клеток из верхнего ряда. Джереми поглядел. Мыши, предложенные его вниманию, ничем не отличались от всех прочих. «А что с ними такое?» — спросил он. Доктор Обиспо рассмеялся. «Будь эти животные людьми», — торжественно объявил он, — «всем им уже перевалило бы за сотню». И он принялся очень быстро и возбужденно рассказывать о жирных спиртах и о кишечной флоре карпов. Ибо секрет, ключ ко всей проблеме старения и долголетия крылся именно здесь. Здесь, в стерильных и удивительной флоре рыбьих кишок. «Ох уж эти стерины!» Обиспо нахмурился и укоризненно покачал головой. «Вечные спутники старости! Самый очевидный пример, разумеется, холестерин. Дряхлое животное можно определить как животное, имеющее в стенках артерий накопление холестерина. Теоцианат калия, видимо, обладает способностью эти накопления рассасывать. Под действием теоцианата калия старые кролики проявляют признаки омоложения. И старые люди тоже. Но опять только до поры. Очевидно, холестерин в артериях лишь одна из бед. Но ведь и холестерин лишь один из стеринов. Эти жирные спирты очень близки по строению. Запросто превращаются один в другой. Но почитайте работы Шнееглока и публикации из Упсалы, и вы узнаете, что некоторые стерины – это настоящие яды, гораздо вреднее холестерина даже в малых количествах. Упсала – в этом городе находится старейший шведский университет. Лангботтом, кстати, предположил, что есть связь между жирными спиртами и опухолями. Иначе говоря, рак может в конечном счете оказаться одним из симптомов стеринового отравления. Сам он даже рискнул бы сказать, что благодаря стериновому отравлению и происходит весь процесс старческого вырождения у человека и других млекопитающих. Чем до сих пор еще никто не занимался, так это выяснением вопроса, какую роль играют жирные спирты в жизни тварей вроде карпа. Этому он и посвятил весь последний год. Исследования убедили его в вещах в двух-трех. Первое, что у карпов жирные спирты в больших количествах не скапливаются. Второе, что они не превращаются в более ядовитые стерины. И третье, что оба этих преимущества обусловлены особым составом кишечной флоры карпов. «Ах, что это за флора!» Пылко вскричал Обиспо. «Какое богатство, какое чудесное разнообразие! Ему еще не удалось выделить организмы, которые создают у карпа иммунитет к старости, не удалось до конца понять и природу соответствующих химических процессов. Тем не менее, главное было установлено. Так или иначе, вместе или в одиночку, эти организмы умудрялись предотвращать переход рыбьих стеринов в яды. Потому что карпы и жили по 200 лет без всяких признаков одряхления. Может ли флора карпа прижиться в кишечнике млекопитающего? А если да, окажет ли она тоже химическое и биологическое воздействие на организм? В последние месяцы он и пытается это выяснить. Сначала ничего не выходило. Однако недавно они применили новый метод. Метод, защищающий флору от процесса пищеварения, дающий ей время свыкнуться с новыми условиями. Она стала укореняться. На мышах это сразу дало заметный эффект. Старение приостановилось, даже пошло вспять. С физиологической точки зрения животные стали моложе, по меньшей мере, года на полтора. По человеческой мерке, столетние моложе 60-летних. Снаружи в коридоре зазвенел электрический звонок. Настало время ленча. Они вышли из комнаты и направились к лифту. Обиспо все еще говорил. «Мыши, — сказал он, — Зверюшки не очень-то надежные. Он уже начал пробовать то же самое на больших животных. Если получится с собаками и бабуинами, должно получиться и с дядюшкой Джо. Глава 6. Почти вся обстановка малой столовой была вывезена из Брайтонского павильона. Красный лакированный стол поддерживали 4 позолоченных дракона. Еще 2 служили кариатидами для каминной доски, тоже красный и лакированный. Это была греза регенства о восточной роскоши. Регенство – годы с 1811 по 1820. В этот период король Англии Георг III был психически болен, и страной правил регент принц Уэльский, с 1820 года король Георг IV. Нечто вроде того, подумал Джереми, усевшись на алый с золотом стул, нечто вроде того, что при слове «Китай» могло бы привидеться, например, Китсу или Шелли или лорду Байрону. Точно так же, как прелестная леда Этти, вон там, рядышком с Благовещением фра Анжелика, есть точное воплощение их фантазий на темы языческой мифологии. Уильям Этти, английский художник. Самая подходящая иллюстрация, подумав об этом, он усмехнулся про себя, к Эндимиону и освобожденному Прометею, к греческой вазе и одам Психеи. Эндимион, ода греческой вазе, оды Психеи, произведение Китса. Освобожденный Прометей, поэма Шелли. Присущие эпохе мысли, чувства и представления разделяются всеми, кто живет и работает в эту эпоху, всеми от ремесленника до гения. Регенство есть регенство, и неважно, берешь ты свой образец сверху или выуживаешь со дна корзины. В 1820 году человек, закрывший глаза и пытающийся нарисовать в воображении створчатые окна, распахнутые навстречу волшебному прибою далеких морей, увидел бы нечто иное, как башенки Брайтонского павильона. При мысли об этом Джереми улыбнулся от удовольствия. Этти и Китс, Брайтон и Перси Биши, Шелли. Какая чудесная тема. Гораздо лучше, чем Карпы и Оссиан. Лучше, поскольку Нэш и принц-регент забавнее любой, пусть и великовозрастной, рыбы. Однако для беседы за накрытым столом не годится даже самая лучшая тема, если вам не с кем ее обсудить. Но кто ж, спросил себя Джереми, кто из присутствующих в этой комнате хотел или мог бы поговорить с ним о подобном предмете? Ни мистер Стоит, ни, разумеется, мисс Монсипл, ни 2 ее молодые подружки, приехавшие из Голливуда, чтобы позавтракать с ней, ни доктор Обиспо, которого мыши интересуют больше, чем книги, ни Питер Бун, который об этих книгах верно и слыхом не слыхивал. Единственным, от кого можно было бы ожидать интереса к характерным чертам конца эпохи Георгов, был некто, представленный ему как доктор Герберт Малч, доктор философии, доктор богословия, директор Тарзана колледжа. Эпоха Георгов. Короли Георги из Ганноверской династии правили в Англии с 1660 по 1830 год. Но в настоящий момент доктор Малч громко и красноречиво, словно с церковной кафедры, рассуждал о новой аудитории, которую недавно подарил колледжу Джо Стоит, и которую вскоре ждало торжественное открытие. Малч был крупный, приятной наружности человек, и голос имел соответствующий, одновременно сочный и вкрадчивый, звучный и слащавый. Речь его текла неспешно, но плавно и безостановочно. Произнося свои безупречные периоды так, что в них явно слышались заглавные буквы, он вдохновенно уверял мистера Стоита и всех, кому была охота его слушать, что для юношей и девушек Тарзана колледжа будет истинным счастьем собраться в прекрасном новом корпусе ради совместной деятельности. Например, ради всякого рода религиозных отправлений, ради того, чтобы насладиться лучшими произведениями сценического и музыкального искусства. О, их ждет настоящий душевный подъем. Имя Стоита будут с благоговением и любовью вспоминать многие поколения питомцев и питомец Тарзана Каледжа. Он сказал бы даже, что вспоминать его будут вечно, ибо аудитория есть памятник меди нетленней. След на песке времени. Да-да, без сомнения, след. А теперь, продолжал доктор Малч, поедая пюре из курицы, теперь колледжу просто необходима новая школа искусств, поскольку искусство, как мы теперь начинаем понимать, является одним из самых мощных воспитательных средств. Ведь в наше время, в 20 веке, религиозный дух находит наиболее явное воплощение именно в искусстве. Посредством искусства личность достигает своего полного творческого самовыражения и... Чушь, подумал про себя Джереми. Бред собачий. И скорбно улыбнулся при мысли о том, что хотел завести с этим имбецилом беседу о связи между Китсом и Брайтонским павильоном. Питер Бун обнаружил себя отделенным от мисс Монспл, одной из ее голливудских подружек. Той, что посветлее. Желая поглядеть на Вирджинию, он натыкался на препятствия из ресниц и губной помады, из золотистых кудряшек и густого, почти осязаемого аромата гордений. Кого-нибудь другого подобное препятствие, возможно, и отвлекло бы. Но Пит обращал на него не больше внимания, чем уделил бы кучке обыкновенной грязи. Его интересовало только то, что находилось за этим передним планом. Очаровательно короткая верхняя губка, маленький носик, вид которого трогал до слез. Такой этот носик был изящный и дерзкий, такой смешной и милый. Длинный завиток блестящих каштановых волос, широко расставленные и широко раскрытые глаза. Они мерцали мягким юмором и, казалось, ему таили в своей темно-синей глубине бесконечную нежность, неизмеримую женскую мудрость. Он любил ее так сильно, что саднило в груди, перехватывало дыхание. Вместо сердца он чувствовал пустоту, заполнить которую могла лишь она одна. А она тем временем обсуждала со светловолосым передним планом новую роль, которую переднему плану удалось отхватить в киностудии «Космополитен Перламутр». Фильм назывался «Скажи это в чулках». А передний план должен был играть в нем богатую девицу, убежавшую из дома, чтобы жить своим умом, ставшую танцовщицей на Западе, в стриптизе для золотоискателей и, наконец, вышедшую замуж за ковбоя, оказавшегося сыном миллионера. «Классная штучка», — сказала Вирджиния. «Ты согласен, Пит?» Пит был согласен. Он готов был согласиться с чем угодно, лишь бы она этого пожелала. «Это напомнило мне про Испанию», — заявила мисс Монсипл. И пока Джереми, подслушивавший их разговор, лихорадочно пытался сообразить, какая цепочка ассоциаций привела ее от «скажи это в чулках» к гражданской войне, скажем, «Космополитен Перламутр», «Антисемитизм», «Нацисты», «Франко» или «Богатая девица», «Классовая борьба», «Москва», «Негрин» или «Стриптиз», «Модернизм», «Радикализм», «Республиканцы». Пока он тщетно силился угадать истину, Вирджиния попросила юношу рассказать им, что он делал в Испании. А когда он начал отнекиваться, стала настаивать, потому что это было так жутко интересно, потому что передний план еще никогда об этом не слышал, да потому, в конце-то концов, что она так хотела. Хуан Негрин, 1894-1956. Премьер-министр Республики Испании с 1937 года. в 1939-1945 годах глава республиканского правительства Испании в эмиграции. Пит покорился. Едва слышно, языком, состоящим из жаргона и клише, перемежаемых словами-паразитами и неразборчивыми восклицаниями, тем языком, подумал Джереми, украдкой слушая его сквозь цветистые разглагольствования доктора Малджа, тем поразительно убогим и жалким языком, на который обрекает большинство молодых англичан и американцев, завзятых демократов, страх показаться слишком непохожими на других, или чересчур много умничающими, или до неприличия кичащимися своей образованностью, он начал описывать свои приключения в бытность добровольцем, членом интернациональной бригады в героические дни 1937 года. Это был трогательный рассказ. За безнадежно изуродованной речью Джереми угадывал пылкое стремление юноши к свободе и справедливости. Его мужество, его любовь к товарищам, его ностальгию даже в соседстве с этой коротенькой верхней губкой, даже посреди захватывающего научного поиска по жизни людей, объединенных верностью общему делу, сплотившихся перед лицом суровых тягот и вместе несущих бремя опасностей и смертельных угроз. «Точно», — повторял он, — «классные были ребята. Они все были классные ребята. Кнут, который однажды спас ему жизнь, это случилось в Арагоне. Антон и Мак, и несчастный малыш Дино, которого убили. Андре, который потерял ногу. Ян, у которого была жена и двое детей. Фриц, который 6 месяцев провел в нацистском концлагере. И все остальные. Самые чудесные ребята на свете. А он-то хорош. Подвел их, взял и свалился с ревматизмом. А потом схлопотал миокардит, а это означало негодность к строевой службе. Нельзя ничего, кроме сидячей работы. Поэтому он и сидит здесь», — извиняющимся тоном сказал Питер. «Но до чего ж тогда было здорово? Вот, например, когда они с Кнудом сделали ночную вылазку, взобрались в темноте по обрыву и застали врасплох целый взвод марокканцев. Убили 6 человек и вернулись с пулеметом и 3 пленными». «А как вы относитесь к творческому труду, мистер Пордидж?» Джереми, позволивший себе возмутительно расслабиться и забыть о докторе Малджи, виновато встрепенулся. «К творческому труду?» — промямлил он, пытаясь выиграть время. «К творческому труду? Ну, конечно, положительно. Вне всякого сомнения, уже увереннее закончил он. Рад слышать от вас это», — произнес Малдж. «Потому что именно такова цель, к которой я стремлюсь в Тарзана. Творческий труд все более и более творческий. Сказать вам, какая у меня заветная мечта?» Ни Стоит, ни Джереми не отозвались на предложение. Однако Малдж, немало не смутившись, продолжал. «Я хочу сделать из Тарзана активный центр новой цивилизации, которой суждено расцвести здесь, на Западе». Он поднял большую пухлую руку, точно принося торжественную клятву. «Наш замечательный город Лос-Анджелес скоро превратится в Афины 20 века. Я хочу, чтобы Тарзана стал его Парфеноном и его Академией, его Стоей и его святилищем Мус». Стоя. В Древней Греции галерея-портик для отдыха, прогулок, бесед. «Религия, искусство, философия, наука. Я хочу, чтобы Тарзана стал для них родным домом, чтобы благодаря нам они согревали своим теплом мир, чтобы...» Посреди рассказа о марокканцах и ночной стычке Пит, словно очнувшись, заметил, что его слушает только передний план. Вирджиния сначала украдкой, а потом совершенно прямо и откровенно переключила свое внимание на соседей слева. Там доктор Обиспо нашептывал что-то другой ее подруге Шатенке. «Как-как?» — спросила Вирджиния. Обиспо наклонился поближе к ней и начал снова. Три головы — гладкая черная, темно-русая в тщательно завитых кудряшках и золотисто-каштановая — почти соприкасались. По выражению на их лицах Пит догадался, что доктор рассказывает один из своих любимых непристойных анекдотов. Утихшее было под действием его улыбки и просьбы рассказать об Испании сосущая боль в груди, на том месте, где вместо сердца зияла пустота, возобновилась с удвоенной силой. Это была сложная боль, смешанная из ревности и мучительного чувства утраты, из собственной неполноценности, из боязни, что его ангелы могут развратить, и еще более глубокого страха, который он не отваживался даже сознательно сформулировать, что и развращать-то некого, что ангел этот вовсе не такой уж ангел, каким видится ему в свете его пылкой любви. Красноречие Пита мигом иссякло, он умолк. «Ну и что же дальше?» — спросил передний план с написанным на лице жадным интересом и восхищением перед его отвагой, которое всякий другой юноша счел бы чрезвычайно лестным. Он покачал головой. «Так, ничего особенного. Но марокканцы-то...» «Черт!» — нетерпеливо воскликнул он. «Да какое это имеет значение?» Его слова потонули в громком взрыве хохота, который разбросал три заговорщицки сдвинутые головы, черную, русую, прелестную, каштановую, в разные стороны. Он взглянул на Вирджинию и увидел лицо, искаженное смехом. «Над чем?» — отчаянно вопрошал он себя, стараясь оценить степень ее испорченности, и в мыслях у него сразу одним махом пронеслись все слышанные когда-то школьные анекдоты, шутки и стишки. Может, она смеялась над ним? Или над этим? А если над этим? Боже упаси! Он изо всех сил надеялся, что не над этим, но чем больше он надеялся, тем крепче становилась безумная уверенность, что именно над этим она и смеялась. «Важнее всего, — говорил Малч, — творческий труд в искусстве. Отсюда насущнейшая потребность в новой школе искусств. Школе искусств, достойной Тарзана колледжа, достойной высочайших традиций». Раздавшийся со стороны девушек взрыв смеха по силе был пропорционален витающим над столом социальным табу. Стоит резко обернулся к нарушителям спокойствия. «Ну что там за шуточки?» — подозрительно спросил он. Он не собирался позволять детке слушать похабщину. Его нелюбовь к похабщине в смешанной компании была почти такой же искренней, как у его бабки плимутской сестры. «Чего вы там радуетесь?» Ответил ему Обеспо. Он рассказал им один анекдот, который слышал по радио, объяснил он со своей обычной, подчеркнутой вежливостью, столь походившей на сарказм. «Весьма забавная историйка. Может, мистеру Стоиту тоже угодно послушать? Так он повторит». Стоит яростно хрюкнул и отвернулся. Мимолетный взгляд на хмурое лицо хозяина убедил доктора Малджа в том, что обсуждение, касающееся школы искусств, лучше отложить до более удобного случая. Жаль. А ему-то казалось, что дело уже идет на лад. Но ничего не попишешь, бывает и так. Директор колледжа, испытывающий хроническую нужду в пожертвованиях, Малдж прекрасно изучил богачей. Он знал, например, что они, как гориллы, с трудом поддаются приручению, весьма подозрительны, попеременно скучают и раздражаются. К ним нужен осторожный подход, обращаться с ними следует мягко и прибегая к бесчисленным уловкам. И даже тогда они могут вдруг рассвирепеть и показать зубы. Полжизни разговоров с банкирами, стальными магнатами и удалившимися от дел мясозаготовителями научили Малджа переносить мелкие неудачи, вроде сегодняшней, проявляя истинно философское терпение. С безмятежной улыбкой на крупном лице, лице благородного римлянина, он повернулся к Джереми. «А как вам нравится наш калифорнийский климат, мистер Пордидж?» — спросил он. Тем временем Вирджиния заметила, что Пит помрачнел, и мигом догадалась о причине его страданий. Бедняжка Пит. Но если он и правда думает, что ей больше нечего делать, кроме как постоянно слушать его рассказы про эту дурацкую войну в Испании, а не про войну, так про лабораторию, а они там занимаются вивисекцией, это ведь просто ужас. потому что, в конце концов, на охоте звери хоть убежать могут, особенно если плохо стреляешь, вот как она. Да к тому же охотиться так интересно и так здорово выбраться в горы подышать свежим воздухом. А Пит режет их под землей в этом своем подвале. Нет уж, если он думает, что ей делать больше нечего, он сильно ошибается. Все равно он славненький мальчик, а до чего влюблен. Приятно, когда рядом есть люди, которые так к тебе относятся. Как-то поднимает настроение. Хотя иногда бывает и утомительно. Потому что им начинает казаться, будто у них есть на тебя какие-то права. Будто они могут тебя журить и вообще лезть в твои дела. Пит, правда, не злоупотребляет разговорами. Зато у него такая манера смотреть, словно собака, которая не одобряет, что хозяйка взяла еще один коктейль. Говорит глазами, как Хэдди Ламар. Только Хэдди-то своими глазами говорит совсем не то, что он. Собственно, как раз противоположное. Вот и сейчас то же самое. А что она такого сделала? Ей просто надоела эта глупая война, и она стала слушать, что Зик рассказывает Мэри Лу. И не позволит она никому мешать ей жить, как она хочет. Вот и весь сказ. Это ее дело. А Пит, когда так на нее смотрит, кажется ничем не лучше какого-нибудь дядюшки Джо или ее мамаши, ну или отца О'Райли. Ну, эти-то, понятно, не только смотрят, они еще и поговорить любят. Пит, конечно, не со зла так, бедняжка, просто он еще ребенок, глупенький еще. А влюблен-то, как ребенок, как тот мальчишка-школьник из последнего фильма «Дины Дурбин». «Бедняжка Пит», — снова подумала она, — «не повезло ему. Ну, что тут поделаешь, если ей никогда не нравились такие большие светловолосые парни типа Кэрри Гранта?» Не тянуло ее к ним, вот и весь разговор. Он славный, ей приятно, что он в нее влюблен, но и только. Она поймала через угол стола его взгляд, подарила ему ослепительную улыбку и пригласила, если у него найдется полчасика после ленча, отправиться с ними и научить ее и подружек кидать подковы. Глава 7. Наконец встали из-за стола. Компания распалась. Доктор Малч отправился в Пасадену на встречу со вдовой одного фабриканта, выпускавшего резиновые изделия, в надежде разжиться 30 тысячами долларов на новое женское общежитие. Стоит, как всегда по пятницам после полудня, уехал в Лос-Анджелес на заседание правлений и деловые консультации. Обеспо собирался проводить какие-то операции на кроликах и спустился в лабораторию готовить инструменты. Пита ждала стопка научных журналов, но он все-таки позволил себе поблаженствовать несколько минут в обществе Вирджинии. А Джереми... Джереми призывали к себе бумаги Хоберков. Придя в свой подвал, он почувствовал почти физическое облегчение, будто вернулся к привычному домашнему уюту. Время полетело стрелой, но сколько оно принесло удовольствия, сколько пользы. За 3 часа среди хозяйственных отчетов и деловой переписки отыскалась еще одна связка писем от Молинеса, а также 3 и 4 тома Фелиции, а также иллюстрированное издание «Привратник Кармского монастыря» и еще переплетенный, словно молитвенник, экземпляр редчайшего из творений божественного Маркиза «120 дней Содома». Какое сокровище! Какая неожиданная удача! Впрочем, подумал Джереми, не такая уж неожиданная, если вспомнить историю рода Хоберков. Ибо время выпуска книг заставляло предположить, что они были собственностью 5-го графа, того, который носил титул более полувека и умер, когда ему перевалило за 90 при Вильгельме 4-м. Вильгельм IV, король Великобритании и Ирландии в 1830-1837 годах, брат Георга IV, закоренелым грешником. Учитывая характер этого старого джентльмена, вы не могли удивляться, напоровшись на склад порнографии. Наоборот, имели все основания рассчитывать на большее. Настроение у Джереми подымалось с каждым новым открытием. Как всегда, в самые счастливые свои минуты он начал мурлыкать себе под нос песенки, запомнившиеся со времен детства. Молинес вызвал радостное трам-пам-пам, матери-рам-пам-пам. Фелиция и привратник Кармского монастыря появились на свет под романтический напев «Пчелки и жимолости». А 120 дней Содома, которых он никогда прежде не читал и даже в глаза не видел, привели его в такое восхищение, что, раскрыв этот псевдотребник, он взял книгу, скрипя сердце, поскольку надо же было делать и черновую библиографическую работу, и, обнаружив вместо англиканских молитв суховато-изящную прозу маркиза де Сада, Джереми не удержался и пропел строчки из «Розы и кольца». «Роза и кольцо». Сказка Теккерея. Те самые строчки, которым его, трехлетнего, научила мать, и которые с тех пор остались для него символом детского изумления и восторга, единственной вполне адекватной реакцией на всякий нежданный подарок, всякий неспосланный судьбою чудесный сюрприз. «Плюшечка румяная, просто объедение. Не кончайся, плюшечка, сделай одолжение». Она, к счастью, пока и не думала кончаться, не была даже начата. Непрочтенная книга лежала перед ним, обещая приятное и полезное времяпрепровождение. Он снисходительно усмехнулся, вспомнив укол ревности, который испытал наверху в бассейне. Пусть этот стоит услаждает себя какими угодно девочками, хорошо написанное порнографическое сочинение XVIII века лучше всякой Монсипл. Он закрыл томик, который держал в руках. Тисненный софьяновый переплет его был прост и изящен. Золотые буквы на корешке, лишь слегка потускневшие за столько лет, гласили «Книга литургий». Он отложил его на уголок стола вместе с другими книгами легкомысленного содержания. Когда закончит на сегодня работу, возьмет всю коллекцию с собой. В спальню. «Плюшечка румяная, просто объедение», — промурлыкал он себе под нос, разворачивая очередной сверток с документами, а потом «знойным летом на лугу, где жимолость благоухает, и вся природа отдыхает». Вордсвортовская манера описания природы всегда чрезвычайно импонировала ему. Новая пачка бумаг оказалась перепиской между пятым графом и несколькими известными вигами по поводу огораживания в его пользу 3000 акров общинного выгона в Ноттингемпшире. Джереми сунул письма в папку, набросал на карточке краткое предварительное описание ее содержимого, отправил папку в шкаф, а карточку в специальный ящичек. Затем нагнулся и выудил из рождественского чулка следующую связку. Разрезал шпагат. «Ты, милый мой, мой сладенький цветочек, и я пчелка». Интересно, что подумал бы об этом доктор Фрейд? Анонимные памфлеты против деизма нагоняли скуку. Он отложил их в сторону. Но тут же обнаружился серьезный призыв Лоу с собственноручными пометками Эдварда Гиббона, а затем несколько отчетов, составленных для пятого графа мистером Роджерсом из Ливерпуля. Уильям Лоу, 1686-1761, английский священник и писатель. Эдвард Гиббон, 1737-1794, английский историк, автор знаменитого труда «История упадка и разрушения Римской империи». В них подсчитывались расходы и выручка от 3 экспедиций по торговле рабами, которые граф финансировал. Как явствовало из бумаг, Второе путешествие оказалось особенно удачным. В пути погибло менее пятой части груза, а остальное было продано в саванне по необычайно высоким ценам. При Сэм Роджерс прилагал чек на 17 224 фунта 11 шиллингов и 4 пенса. Другое послание, писанное по-итальянски из Венеции, оповещало того же графа о появлении в продаже поясного изображения Марии Магдалины, кисти Тициана, по цене, которую итальянский корреспондент находил смехотворно малой. В покупателях недостатка не было, но из уважения к столь же ученому, сколь и прославленному английскому знатоку, владелец соглашался подождать ответа от его светлости. Тем не менее, его светлости настоятельно советовали не откладывать дело в долгий ящик, ибо в противном случае... Было 5 часов пополудни. Солнце стояло низко над горизонтом. Облаченные в белые тапочки и носки, белые шорты, спортивную кепочку и розовый шелковый свитер, Вирджиния пришла посмотреть, как кормят бабуинов. Ее мотороллер, тоже розовый, стоял у обочины дороги, наверху, в футах в 30-40 от питомника. Вместе с Обиспо и Питом она спустилась оттуда поглядеть на животных вблизи. Прямо напротив их пункта наблюдения, на выступе искусственной скалы, сидела обезьяна-мать, держа в руках сморщенный, разлагающийся трупик детеныша, с которым никак не могла расстаться, хотя умер он 2 недели назад. Время от времени она с истовой, машинальной нежностью принималась вылизывать маленькое тельце. Под напористыми движениями ее языка от трупика отделялись клочки зеленоватой шерсти и даже кусочки шкуры. Обезьяна аккуратно вынимала их изо рта черными пальцами, потом снова начинала лизать. Над нею, у входа в маленькую пещерку, неожиданно затеяли драку 2 молодых самца. Воздух наполнился воплями, рычанием и скрежетом зубов. Затем один из дерущихся отбежал в сторону, а второй тут же напрочь забыл о ссоре и принялся искать перхоть у себя на груди. Справа, на другом уступе, огромный старый самец с кожаной мордой и серым ежиком волос, точно у английского богослова 17-го столетия, охранял принадлежащую ему самку. Это был бдительный страж, ибо стоило ей пошевелиться без его дозволения, как он оборачивался и кусал ее. А тем временем его маленькие черные глазки и широкие ноздри, зияющие на конце трубообразной морды, так и рыскали туда-сюда с неослабным подозрением. Пит вынул из принесенной с собой корзины картофелину и бросил в его сторону. Потом туда же полетела морковка и вторая картофелина. Блеснув ярко-красными ягодицами, старый бабуин сорвался со своего насеста, схватил морковку и, поедая ее, засунул одну картошку за левую щеку, другую за правую, потом, дожевывая морковь, подбежал к ограде и стал выпрашивать еще. Путь был свободен. Молодой самец, который искал у себя перхоть, вдруг заметил открывшуюся возможность. Бормоча от возбуждения, он соскочил на уступ, где по-прежнему сидела самочка, не отважившаяся последовать за своим повелителем, и через 10 секунд они уже совокуплялись. Вирджиния восторженно захлопала в ладоши. «Прелесть какая!» — воскликнула она. «Ну, точно как люди!» Ее слова почти потонули в очередном взрыве обезьяньего гомона. Пит прервал раздачу корма, чтобы сказать спутникам, как давно он не видел мистера Проптера. Может, им всем спуститься с холма, да пойти заглянуть к нему? Из обезьяньего питомника в Проптеров загончик отозвался Обиспо, а из Проптерова загончика опять в стой-то в дом и Монсиплову норку. Что скажете, ангел? Вирджиния бросила старому самцу картошку, бросила с таким расчетом, чтобы заставить его обернуться и отойти назад, к выступу, где осталась его самка. Она надеялась, что ей удастся подвести бабуина поближе, и он увидит, как подружка коротает время в его отсутствие. «А что, «Пошли навестим душку Проппи», — сказала она, не оборачиваясь. Затем кинула за ограду еще одну картофелину, взметнув серым ежиком, бабуин скакнул к ней, но вместо того, чтобы посмотреть вверх и обнаружить, что миссис Б. дарит свою любовь молодому альпинисту, несносное животное опять немедленно повернулось к заграждению, прося добавки. «Старый болван!» — крикнула Вирджиния и на сей раз бросила картошку прямо в него. Она попала ему по носу. Девушка рассмеялась и повернулась к остальным. «Мне нравится душка Проппи», — сказала она. «Я его немножко боюсь, но вообще он душка». «Прекрасно», — сказал Обеспо. «Тогда пойдемте вытащим заодно и мистера Пордиджа, пока мы тут рядом». «Да-да». «Пойдем возьмем нашего слоника», — согласилась Вирджиния, и, представив себе плешивого Джереми, погладила свои каштановые кудри. «Он же такой милашка, правда?» Предоставив Питу кормить бабуинов, они выбрались обратно на дорогу. Лестница поодаль вела прямо к вырубленным в скале окнам комнаты Джереми. Вирджиния толчком распахнула стеклянную дверь. «Слоник!» — окликнула она. «Мы пришли вам мешать!» Джереми промямлил было в ответ что-то шутливо-галантное, потом оборвал фразу на полуслове. Он вдруг вспомнил о стопке скабрезных книг, лежащих на углу стола. Встать и убрать книги в шкаф значило бы привлечь к ним внимание. Под рукой у нее не было ни газеты, чтобы накрыть их, ни приличных книг, чтобы перемешать те и другие. Ему ничего не оставалось, кроме как надеяться на лучшее. Эта надежда вспыхнула в нем с неистовой силой, и почти тут же случилось самое худшее. Рассеяно, только ради того, чтобы занять чем-нибудь руки, Вирджиния взяла томик Нерсия, открыла его на одной из добросовестно выполненных во всех подробностях гравюр, глянула, потом с расширившимися глазами поглядела опять и испустила радостно изумленный возглас. Доктор Обеспо тоже посмотрел и, в свою очередь, не удержался от восклицания. Потом оба разразились гомерическим хохотом. Джереми сгорал от стыда и слабо улыбался, пока его донимали шуточками. «Стало быть, это составляет предмет его изучения». «Значит, вот как он коротает время! Господи, до чего утомительны люди!» — думал он. «Как грустно, что они совсем лишены чуткости!» Вирджиния перелистнула страницы и наткнулась на другой рисунок. Вновь раздался возглас, в котором смешались восторг, удивление и на сей раз недоверчивость. «Разве это возможно? Неужели так и впрямь делают?» Она разобрала по буквам надпись под иллюстрацией. «Сладострастие обивало пороги». Потом недовольно покачала головой. Не стоило стараться. Она не поняла ни слова. Эти школьные уроки французского дрянь дрянью. Тут и говорить нечего. Кроме какой-то чепухи вроде «карандаш моего дядюшки» и «умеете ли вы сажать капусту», они ее ничему не научили. Она всегда считала, что учение — пустая трата времени. И сейчас лишний раз в этом убедилась. И зачем только эту книжку напечатали по-французски? При мысли о том, что из-за несовершенства системы образования в штате Орегон она никогда не сможет прочесть «Де Нарсия», на глаза Вирджинии навернулись слезы. Нет, это уж слишком. Джереми пришла на ум блестящая идея. А почему бы не предложить перевести ей эту книгу здесь вслух и фразу за фразой, как переводчик на заседании Совета Лиги Наций? Да-да, почему бы и нет? Чем дольше он размышлял, тем более удачной казалась ему эта мысль. Он решил так и сделать, и начал уже обдумывать, в какую форму лучше всего облечь это предложение. Но тут Обеспо спокойно взял томик у Вирджинии из рук, прихватил со стола оставшиеся три книжки и опустил всю коллекцию в карман своей куртки. «Не волнуйтесь», — сказал он Вирджинии, — «я вам их переведу. А теперь нам пора обратно, к бабуинам. Пит, наверное, уже удивляется, куда мы пропали. Пойдемте, мистер Пордидж». Молча, но внутренне кипя от возмущения, проклиная себя за бессилие, а доктора за наглость, Джереми вышел за ними через стеклянную дверь и спустился по лестнице. Пит уже опорожнил корзину и приник к ограде, внимательно наблюдая за поведением животных внутри. Когда они подошли, он обернулся. Его симпатичное юное лицо светилось возбуждением. «Знаете, док, — сказал он, — по-моему, действует». «Что действует?» — спросила Вирджиния. Ответная улыбка Пита прямо-таки сияла счастьем. О да, он был счастлив, дважды и трижды счастлив. Ведь Вирджиния была так мила с ним, что это с лихвой компенсировало его мучение за завтраком, когда она отвернулась и стала слушать тот грязный анекдот. А может, это вовсе и не был грязный анекдот? Наверное, он просто оболгал ее без всякой причины, подумал о ней плохо. Нет, это никак не мог быть грязный анекдот. Ни в коем случае. Ведь ее лицо, когда она снова повернулась к нему за столом, походило на лицо ребенка из его домашней Библии с картинками. Того самого, что смотрит так невинно и послушно, в то время как Христос говорит: «Таковых есть Царствие Божие». Того самого, что смотрит так невинно и послушно, эпизод из Евангелия от Марка. И не только это служило причиной его счастья. Он был счастлив еще и потому, что препарат, изготовленный из кишечной флоры карпов, похоже, начал оказывать действие на получавших его бабуинов. «По-моему, они стали активнее», — пояснил он, — «и шерсть у них вроде как больше лоснится». Это наблюдение доставило ему почти такую же радость, как присутствие Вирджинии здесь, в волшебных лучах заходящего солнца, как память о том, что она была так мила с ним, и растущее убеждение в ее абсолютной невинности. И правда, ему смутно чудилось, будто омоложение бабуинов и прелесть Вирджинии имеют какую-то внутреннюю связь. Связь не только друг с другом, но в то же время и с патриотами Испании, с антифашизмом. Три разные вещи, а сливаются в одну. Были, кажется, такие стихи, их заставляли учить в школе. И как там говорилось: «О, милая, я б не любил тебя так сильно, когда бы не любил чего-то там...» Он сейчас не мог припомнить, чего именно. «Сильней». «О, милая, я б не любил тебя так сильно» — строки из стихотворения Лукасты «Идучи на брань» английского поэта, переводчика, музыканта и знатока живописи Ричарда Лавлейса 1618-1658. Он ничего не любил сильней, чем Вирджинию. Но то, что ему были так необычайно дороги наука и справедливость, его теперешние исследования и друзья-товарищи в далекой Испании, странным образом влияло и на любовь к Вирджинии. Она становилась еще более глубокой и, как это ни парадоксально, более преданной. «Ну что, тронулись?» — наконец предложил он. Обеспо поглядел на часы. «Совсем забыл», — сказал он. «Мне нужно успеть написать до обеда несколько писем. Придется, видно, повидаться с Проптером в другой раз». «Вот досада!» Пит постарался, чтобы в его словах прозвучало искреннее сожаление, хотя на самом деле ничего подобного не испытывал. Он был даже рад. Он восхищался доктором Обеспо как замечательным исследователем, но отнюдь не считал его подходящей компанией для юной невинной девушки вроде Вирджинии. Его ужасала мысль, что она может поддаться влиянию такого прожженного циника. К тому же, если говорить о его собственных отношениях с Вирджинией, Обеспо вечно совал ему палки в колеса. «Вот досада», — повторил он. Радость его была столь велика, что он чуть ли не бегом одолел лестницу, ведущую от питомника к дороге. Одолел так быстро, что сердце у него сильно и неровно забилось. Проклятый ревматизм! Обеспо отступил, чтобы пропустить Вирджинию. Одновременно он слегка похлопал по карману, где лежали 120 дней Содома, и подмигнул ей. Вирджиния подмигнула в ответ и пошла по лестнице вслед за Питом. Немного спустя Обеспо уже шагал по дороге вверх, а остальные вниз. Точнее сказать, шагали только Джереми с Питом, а Вирджиния, для которой сама идея перемещения из одного места в другое с помощью ног была попросту немыслимой, уселась на свой мотороллер цвета клубники со сливками и, трогательно положив руку на плечо Питу, катила вниз под действием силы гравитации. Обезьяний гомон за ними постепенно утихал, и вот за следующим поворотом появилась нимфа Джамбалонье, по-прежнему неустанно извергающая из грудей две водяные струи. Вирджиния внезапно прервала разговор о Кларке Гейбле и с негодованием бичующего порог праведника заметила: «Просто не понимаю, как дядюшка Джо терпит здесь эту штуку. Гадость какая!» «Гадость?» — изумленно откликнулся Джереми. «Да, гадость!» — решительно повторила она. «Вам не нравится, что на ней ничего не надето?» — спросил он, вспомнив две атласные асимптоты к обнаженной натуре, которые были на ней там, наверху, в бассейне. Она нетерпеливо качнула головой. «Нет, то, как выливается вода!» Она скорчила гримасу, словно ей попалось что-то отвратительное на вкус. «По-моему, это ужасно!» «Но почему?» — не отставал Джереми. «Ну, потому что ужасно!» Это было все, что она могла сказать в объяснении. Дитя своего века, века кормления из бутылочек и контрацепции, она была оскорблена этой вопиющей непристойностью, вынырнувшей из прошлого. Это было просто ужасно. Вот и все, что она могла сказать. Повернувшись к Питу, она вновь заговорила о Кларке Гейбле. Напротив входа в грот Вирджиния остановила мотороллер. Каменщики уже сложили гробницу и ушли, в гроте не было ни души. Дабы не оскорбить Богородицу, Вирджиния поправила свою лихо заломленную кепочку, затем взбежала по ступеням, чуть помедлила у порога, осенила себя крестом и, войдя внутрь, преклонила колени перед образом. Остальные в молчании ждали ее на дороге. «Прошлым летом у меня был синусит, и Пресвятая Дева просто спасла меня», — объяснила Вирджиния Джереми, вновь выйдя к своим спутникам. «Поэтому я и попросила дядюшку Джо построить для нее этот грот. Правда, здорово было, когда архиепископ приезжал освящать его», — добавила она, повернувшись к Питу. Пит кивнул в знак подтверждения. «С тех пор, как она здесь, я даже не простудилась ни разу», — продолжала Вирджиния, садясь на мотороллер. Лицо ее сияло торжеством. Каждая победа небесной владычицы одновременно была и персональным достижением Вирджинии Монсипл. Затем, словно на кинопробе, где потребовалось изобразить утомление и жалость к себе, она вдруг и без всякого предупреждения провела рукой по лбу, глубоко вздохнула и совершенно упавшим, полным уныния голосом произнесла: «Все равно я сегодня ужасно устала. Наверное, после ленча слишком долго была на солнце. Пожалуй, лучше пойду, прилягу». И ласково, но очень твердо отклонив предложение Пита проводить ее обратно в замок, она развернула мотороллер передом в гору, подарила юноше последнюю, самую обворожительную, чуть ли не влюбленную улыбку и взгляд, сказала: «До свидания, Пит, милый», дала газ и, разогнавшись под ускоряющееся тарахтение мотора, взяла крутой подъем и скрылась за поворотом. Спустя 5 минут она уже была в своем будуаре и, стоя у фонтанчика с содовой, готовила себе шоколадно-банановый сплит. Сидя в позолоченном кресле с атласной обивкой, цвета ягодиц нимфы, доктор Обеспе читал вслух и тут же переводил первый том 120 дней Содома. Глава 8. Мистер Проптер сидел на скамейке под самым большим из своих эвкалиптов. Горы к западу от домика уже плоско чернели на фоне закатного неба, но вершины тех, что высились впереди, на севере еще жили, облитые светом и тенью, розовато-золотым и темно-синим. Замок на переднем плане покорял глаза чарующей сказочной красотой. Проптер поглядел на него, на холмы, потом выше на бледное небо, просвечивающее сквозь неподвижную листву эвкалипта, потом закрыл глаза и беззвучно повторил ответ кардинала Беруля на вопрос «Что есть человек?». Пьер де Беруль, 1575-1629, французский кардинал и государственный деятель, основавший первый монастырь кармелиток во Франции. Впервые он прочел эти слова больше 30 лет назад, когда писал об этом кардинале. Уже тогда они привели его в восхищение своей великолепной точностью и выразительностью. С течением времени и ростом жизненного опыта они стали казаться ему более выразительными, приобрели еще более богатые оттенки, еще более глубокий смысл. «Что есть человек?» – прошептал он про себя. «Ничто, объятое Богом, нуждающееся в Боге, способная принять Бога и наполнить себя им, если пожелает того». А что это за Бог, которого люди способны принять в себя? Проптер ответил определением Иоганна Таулера из первого абзаца его «Следования Христу». «Бог есть бытие, удаленное от всякой твари, свободная мощь, чистое делание». Иоганн Таулер, около 1300-1361, немецкий мистик-доминиканец, проповедник, ученик Экхарта. «Значит, человек есть ничто, объятое бытием, удаленным от всякой твари и нуждающийся в нем, ничто, способное принять в себя свободную мощь, исполнится чистого делания, если пожелает того». «Если пожелает», — печально, с внезапной горечью подумал Проптер. «Но как же мало людей желает этого, и как мало желающих знают, к чему стремиться и как достичь цели? Истинное знание едва ли менее редко, чем неустанная готовность ему следовать». Среди тех немногих, что ищут Бога, большинство по неведению находят лишь такие отражения собственных желаний, как Бог-покровитель в битвах, Бог избранного народа, Бог-заступник, Спаситель. Отвлекшись на эти мысли об отрицательном, постепенно теряя чуткую прозрачность сознания, Проптер углубился в еще более бесплодные размышления о конкретных насущных житейских проблемах. Он вспомнил утренний разговор с Хансеном, управляющим владениями Стойта в долине. Хансен обращался с сезонниками, приехавшими на сбор фруктов, еще хуже, чем прочие наниматели. Он пользовался их нищетой и многочисленностью, чтобы снизить заработную плату. На его посадках за 2-3 цента в час маленьким детям приходилось работать под палящим солнцем целые дни. А дома, куда они возвращались, окончив дневной труд, были отвратительными лачугами на голом месте у самой реки. За аренду этих лачуг Хансен брал по $10 в месяц. За $10 в месяц людям предоставлялось право мерзнуть или погибать от духоты, спать по-свински всем скопом, служить добычей клопам и вшам, страдать от офтальмии, а то и от дизентерии или глистов. И тем не менее Хансен был вполне порядочный, мягкосердечный человек. Он возмутился бы и вспылил, если бы у него на глазах пнули собаку. Он бросился бы защищать попавшую в беду женщину или обиженного ребенка. Когда Проптер обратил на это его внимание, лицо Хансена потемнело от гнева. «Сезонники — другое дело», — сказал он. Проптер попытался выяснить, почему это другое дело. «Он выполняет свой долг», — сказал Хансен. «Но разве его долг состоит в том, чтобы обращаться с детьми хуже, чем с рабами, и заставлять их мучиться от глистов?» «Он выполняет долг по отношению к владельцу посадок. Он ничего не делает для себя». «Но почему поступать дурно ради кого-то другого лучше, чем делать это ради самого себя?» «Результаты в обоих случаях совершенно одинаковы. От исполнения вами того, что вы называете своим долгом, жертвы страдают ничуть не меньше, чем от действий, идущих, как вы полагаете, на пользу лично вам». После этого Хансен дал волю своему гневу и разразился яростной бранью. «Это был, — подумал Проптер, — гнев здравомыслящего, но ограниченного человека, которого вынуждают задавать себе нескромные вопросы относительно поступков, совершаемых им как нечто само собой разумеющееся. Он не хочет задавать себе эти вопросы, ибо понимает, что иначе ему придется или вести себя по-прежнему, однако с циничным сознанием того, что он поступает дурно, или же, если ему не хочется быть циником, совершенно изменить весь ход своей жизни, чтобы привести свою любовь к хорошим делам в соответствии с реальными фактами, раскрывшимися благодаря самодопросу. Для большинства людей всякая радикальная перемена еще ненавистнее циничности. Единственный способ обойти дилемму – это любой ценой сохранить неведение, позволяющее по-прежнему поступать дурно, лелея успокоительную веру в то, что этого требует долг. Долг по отношению к фирме, к своим компаньонам, к семье, к городу, государству, к отечеству, к церкви. Ибо, конечно же, случай бедняги Хансена отнюдь не уникален. Птица невысокого полета, а значит, ограниченный в возможности творить зло, он вел себя точно так же, как все те родители за народное благо, государственные мужи и прилаты, что идут по жизни, сея во имя своих идеалов и верности своим категорическим императивам горе и разрушение. «Да, разговор с Хансеном мало что ему дал», — грустно заключил Проптер. «Придется попытать счастье с Джо Стойтом. Прежде Джо всегда отказывался слушать, ссылаясь на то, что земельные владения — дело Хансена. Отговорка была очень удобной, и он понимал, добиться от Джо другого ответа будет трудновато. От Хансена и Джо Стойта мысли его перенеслись к семье только что прибывших сюда сезонников-канзасцев. Он сдал им один из своих домиков. Трое хилых от недоедания детей с уже гнилыми зубами, женщина, изглоданная бог знает какими замысловатыми недугами, уже глубоко погрузившаяся в вялость и апатию. Ее муж, который попеременно негодовал и жаловался на судьбу, буйствовал или угрюмо молчал. Он повел новичка купить овощей со здешних огородов и кролика семье на ужин. Сидя с ним вместе и свежуя кролика, он принужден был выслушивать потоки бессвязных жалоб и обвинений. Канзасец проклинал рынок пшеницы, цены на котором резко падали, как только его дела начинали налаживаться. Банки, где он занимал деньги, а потом не мог расплатиться. Засухи и ветры, которые превратили его ферму в 160 акров бесплодной, занесенной пылью пустыни. Судьбу, которая всегда была против него. Людей, которые так подло с ним поступали всегда. Всю жизнь. Оскомину набившая история. Он слышал ее с незначительными отклонениями уже 1000 раз. Иногда это были издольщики с южных земель, лишенные своих наделов хозяевами, отчаянно старавшимися достичь самоокупаемости. Иногда, подобно этому сезоннику, они имели свои фермы и лишились их не по воле финансистов, а благодаря действию сил природы. Сил природы, которые сами же превратили в разрушительные, выведя под корень всю траву и не сея ничего, кроме пшеницы. Иногда это были наемные рабочие, место которых заняли тракторы. Все они пришли в Калифорнию, как в землю обетованную, а Калифорния уже низвела их до уровня бродячих батраков и быстро обращала в неприкасаемых. «Только святой, — подумал Проптер, — только святой может быть наемным рабочим и парией без вреда для себя, ибо только святой примет тот жребий с радостью, так, словно выбрал его по собственной воле. Бедность и страдания облагораживают только тогда, когда их избирают добровольно. Вынужденные бедность и страдания делают людей хуже. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели человеку, ставшему бедным не по своей воле, попасть в Царство Небесное. Ну вот, например, этот несчастный малый из Канзаса. Как он отозвался на вынужденную бедность и страдания? Насколько Проптер мог судить, за свое невезение он отыгрывался на тех, кто слабее его. Стоит только вспомнить, как он орал на детей. Слишком хорошо знакомый симптом. Когда кролик был освежеван и выпотрошен, Проптер прервал монолог своего компаньона. «Знаете, какое место в Библии самое глупое?» — неожиданно спросил он. Ошарашенный и явно слегка испуганный канзасец покачал головой. «Вот какое!» — сказал Проптер, вставая и передавая ему кроличью тушку. «Возненавидели меня напрасно!» «Возненавидели меня напрасно» — Евангелие от Иоанна. Сидя под эвкалиптом, Проптер устало вздохнул. Обращать внимание неудачников на то, что они наверняка, пусть отчасти, сами повинны в своих неудачах. Объяснять им, что неведение и глупость караются природой вещей не менее жестоко, чем откровенно злой умысел. Эти занятия никак не назовешь приятными. Это всегда неприятно. Однако, насколько он мог судить, абсолютно необходимо. «Ибо разве остается надежда?» — спросил он себя. «Разве остается хоть самый слабенький лучик надежды человеку, который вправду верит, что его возненавидели напрасно, и что он не повинен в своих несчастьях?» Очевидно, нет. Мы видим, об этом свидетельствуют простые факты, что несчастье и ненависть всегда имеют причину. Мы видим также, что люди, страдающие от этих несчастий и навлекающие на себя эту ненависть, обычно могут повлиять по меньшей мере на некоторые из этих причин. Они всегда в какой-то степени виноваты сами, прямо или косвенно. Прямо, когда совершают глупые или злонамеренные поступки, косвенно, когда не проявляют столько ума и сострадания, сколько могли бы. А эти упущения они обычно делают тогда, когда избирают путь бездумного следования принятым стандартам и образу жизни их современников. Мысли Проптера вернулись к тому несчастному канзасцу. Самодовольный, наверняка нелюбимый соседями, невежественный земледелец. Но этим дело не исчерпывается. Самое главное его преступление — это то, что он считает окружающий мир нормальным, устроенным рационально и правильно. Подобно всем прочим, он позволил рекламе умножить его потребности. Он научился мерить счастье богатством, а успех — количеством денег в кармане. Подобно всем прочим, он и думать позабыл о том, что можно кормиться со своего хозяйства и привык рассчитывать лишь на выгодные культуры и не изменил своего образа мыслей даже тогда, когда эти культуры уже перестали приносить ему всякую выгоду. Затем, подобно всем прочим, он залез в долги к банкам. И, наконец, подобно всем прочим, убедился в абсолютной правоте специалистов, которые твердят вот уже лет 30. В полузасушливых землях плодородный слой удерживает трава. Вырвите траву, уйдет и плодородный слой. Что в свой черед и случилось. Канзасец превратился в батрака и парию. И эта новая жизнь отнюдь не шла ему на пользу. Еще одной исторической фигурой, которой Проптер посвятил специальное исследование, был святой Петр Клавер. Святой Петр Клавер, 1581-1654, испанский иезуит, миссионер, проведший в Южной Америке и Африке 44 года. Когда в гавань Картахены вошли корабли, груженные рабами, Петр Клавер был единственным из белых людей, отважившимся спуститься в трюмы. Там, в неописуемой жаре и смраде, в испарениях мочи и кала, он ухаживал за больными, он перевязывал раны, натертые кандалами, он обнимал людей, которые предались отчаянию, и говорил им слова ласки и утешения, а в промежутках беседовал с ними об их грехах. Их грехах. Современного гуманиста это рассмешило бы, а то и шокировало, и все же таким оказался вывод, к которому постепенно и неохотно пришел Проптер. И все же святой Петр Клавер был, наверное, прав. Ну, конечно, не совсем прав, ибо, действуя на основе ошибочного знания, пусть даже из самых лучших побуждений, никто не может быть прав более, чем отчасти. Но, во всяком случае, прав настолько, насколько этого можно ожидать от хорошего человека с философией католика времен контрреформации. Прав, веря, что у каждого, в каком бы положении он ни оказался, были упущенные возможности сделать добро. Каждый совершал поступки, чреватые дурными, а порой и роковыми последствиями. Прав в убеждении, что даже самым обездоленным можно и нужно напоминать об их собственных недостатках. Изъяном мировоззренческой картины Петра Клавера была ее ошибочность, достоинствами простота и наглядность. Имея персонифицированного Бога, способного даровать прощение, имея рай и ад и абсолютную реальность человеческих индивидуальностей, имея формулу, что благие намерения уже достойны похвалы, и святую веру в целый ряд необоснованных утверждений, имея все это, человек поистине не затруднится убедить в греховности даже новоприбывшего раба и подробно объяснить ему, как с нею бороться. Но если нет ни единственной богодухновенной книги, ни одной на весь мир святой церкви, ни посредников-патеров, ни волшебства священных обрядов, если нет персонифицированного Бога, у которого можно вымолить прощение за дурные дела, если существуют даже в мире морали только причины и следствия, да сложнейшая система взаимосвязей, тогда, понятно, становится гораздо труднее объяснить людям, как следует изживать свои недостатки. Ибо каждый человек призван иметь не только недремлющую добрую волю, но и недремлющий ум. И это еще не все. Ибо если индивидуальность не абсолютна, если личность есть лишь пустая выдумка своеволия, безнадежного, слепого по отношению к реальному, более чем личностному сознанию, которое оно ограничивает и отвергает, тогда усилия всякого человека должны быть в конечном счете направлены на актуализацию этого более чем личностного сознания. Так что вдобавок к доброй воле недостаточно одного ума. Должна быть сосредоточенность мысли, преломляющая и превышающая ум. Много званых, а мало избранных. Ибо мало кто знает даже, в чем состоит спасение. Много званых, а мало избранных. Евангелие от Матфея. Глава 20, стих 16. Проптер уныло покачал головой. Все против бедняги. Его слепая ортодоксальность, его уязвленное и воспаленное себелюбие, его хроническая раздражительность, его низкий интеллект. Три первых недостатка еще можно было бы исправить. Но что поделать с четвертым? Так уж устроен мир. Он не прощает слабости. У не имеющего отнимется и то, что имеет. У не имеющего отнимется и то, что имеется. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 12. Глава 25, стих 29. Евангелие от Марка, глава 4, стих 25, Евангелие от Луки, глава 8, стих 18, глава 19, стих 26. А как там сказано у Спинозы? Человеку можно простить многое, но это не избавляет его от страданий. Лошади простительно, что она не человек, однако ей волей-неволей приходится быть лошадью, а не человеком. И тем не менее, наверняка можно сделать что-нибудь даже для людей, подобных этому канзасцу. Сделать так, чтобы не понадобилось прибегать к пагубной лжи о природе вещей. Например, лгать, что там наверху кто-то есть. Или по-другому, на более современный лад, что человеческие ценности абсолютны, и что Бог – это нация или партия, или человечество в целом. Наверняка, убежденно подумал Проптер, наверняка для таких людей что-нибудь да можно сделать. Вначале, услышав от него о цепи причин и следствий и о переплетении взаимосвязей, канзасец просто возмутился. Возмутился так, словно ему нанесли личное оскорбление. Но затем, увидев, что его ни в чем не упрекают, ничего не пытаются ему навязать, он начал проявлять интерес, начал понимать, что какое-то зерно в этом есть. Мало-помалу его, наверное, можно научить мыслить чуть более реалистично, хотя бы о том, как устроена повседневная жизнь, о внешнем мире явлений. А если это получится, то для него, наверное, будет не такой уж непреодолимой трудностью научиться мыслить чуть-чуть реалистичнее и о самом себе. Понять, что его драгоценное «я» всего лишь выдумка, что-то вроде кошмара, страшно перевозбужденное ничто, способное, если это возбуждение уляжется, исполниться Бога. Бога мыслимого и ощущаемого как нечто большее, чем индивидуальное сознание, как свободная мощь, чистое делание, бытие, удаленное от... Вернувшись таким образом к исходной точке, Проптер вдруг как бы заново увидел весь длинный, извилистый, бестолковый путь, проделанный им ради ее достижения. Он пришел на эту скамью под эвкалиптом, чтобы сосредоточиться, чтобы на какое-то время ощутить за своими личными мыслями и чувствами присутствие того иного сознания, той свободной и чистой мощи, превышающей его собственную. Он пришел ради этого, но стоило ему потерять бдительность, как воспоминания отыскали лазейку. Принялись облачко за облачком наплывать размышления. Они поднимались, словно морские птицы с гнездовья, и застили солнце. Жизнь индивидуальности есть рабство, и индивидуальное начало в человеке будет бороться за это рабство с бесконечной изобретательностью и самым изощренным коварством. Платой за свободу является постоянная бдительность, а он оказался не на высоте. И дело тут, подумал он уныло, вовсе не в том, что дух бодр, а плоть немощна. «Дух бодр, а плоть немощна». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Это совершенно неправильное противопоставление. Дух-то всегда бодр, а вот личность, которую образует сознание вкупе с телом, желает оставаться костной. Но личность, между тем, отнюдь не немощна, а необычайно сильна. Он опять поглядел на горы, на бледное небо, просвечивающее сквозь листву, на стволы эвкалиптов, окрашенные сумерками в мягкие коричневато-розовые, лиловые, серые тона. Потом закрыл глаза. Ничто, объятое Богом, нуждающееся в Боге, способное принять Бога и исполниться им, если человек пожелает того. А что есть Бог? Бытие, удаленное от всякой твари, свободная мощь, чистое делание. Его сосредоточенность постепенно переставала быть волевым актом, намеренным отторжением назойливого роя мыслей, чувств и желаний. Ибо мало-помалу эти мысли, желания и чувства оседали, точно муть в кувшине с водой, и по мере их оседания сосредоточенность плавно переходила в нечто вроде спокойного, ничем не понуждаемого созерцания, одновременно пристального и безмятежного, чуткого и пассивного. Созерцание, объектом которого служили мысленно произнесенные слова, но вместе с ними и то, что их окружало. Но тем, что окружало эти слова, и было само созерцание. ибо сосредоточенность, которая превратилась сейчас в нетребующие усилий созерцания, чем и являлась она, как ни одной из сторон, частичным проявлением того безличного, ничем не потревоженного сознания, куда были обронены и теперь тихо опускались эти слова. И чем глубже опускались они, провожаемые внимательным созерцанием в его собственные бездны, тем более проступал их новый смысл. И перемена эта касалась не подразумеваемых под словами сущностей, а скорее способа их постижения, который из интеллектуального по преимуществу стал интуитивным и прямым. Так что природа человека в его потенциальности и Бога в актуальности постигались как бы благодаря чувственному переживанию, путем непосредственной причастности. И его существо, это вечно хлопочущее ничто, словно преобразилось в открытый резервуар, готовый принять в себя мир и чистоту, отрешение от житейской суеты и страстей, блаженную свободу от индивидуальности. Звук приближающихся шагов заставил его открыть глаза. По дорожке, ведущей к скамье под эвкалиптами, шли Питер Бун и тот англичанин, с которым он ехал в машине. Проптер поднял руку и улыбнулся в знак приветствия. Ему нравился юный Пит. Тут были налицо и врожденный ум, и врожденная доброта, были восприимчивость, бескорыстие и непроизвольное благородство душевных движений и отклика на все происходящее. Чудесные, замечательные свойства. Жаль только, что сами по себе, не руководимые знанием об истинной природе вещей, они пока были бессильны служить добру, абсолютно не способны привести к тому, что разумный человек мог бы назвать спасением. Чистое золото, но все еще в виде руды, не выплавленное, не обработанное. Возможно, когда-нибудь мальчик и научится использовать свое золото, но сначала ему надо захотеть научиться этому, а вдобавок захотеть отучиться от множества вещей, которые сейчас кажутся ему самоочевидными и правильными. А это будет тяжело, хотя и по другим причинам, но так же тяжело, как для того несчастного канзасца. «Привет, Пит!» — окликнул он. «Иди, посиди со мной. Ты и мистера Пордеджа привел, это славно». Он подвинулся на середину скамейки, чтобы они могли усесться по обе стороны от него. «Ну как, познакомились с людоедом?» — спросил он Джереми, кивая на виднеющийся впереди замок. Джереми сделал кислую мину и кивнул. «Я не забыл прозвище, которым его наградили в школе», — промолвил он. «Это мне и правда немного помогло». «Бедняга Джо», — сказал Проптер. «Люди почему-то считают, что толстяки должны быть этакими счастливчиками. Но кому же нравится вечно выслушивать насмешки? Жизнерадостный вид, который они иногда на себя напускают, и их подшучивание над собой — все это делается лишь ради алиби и для профилактики. Высмеивание собственных недостатков служит им прививкой, которая позволяет не так болезненно переносить чужие издевательства». Джереми улыбнулся. Уж насчет этого-то он знал все. «Помогает выходить из неловкого положения», — сказал он. Проптер кивнул. «Но, к несчастью», — произнес он, — «за Джо такой привычки никогда не водилось. Джо был из той породы толстяков, что вечно выпендриваются. Из породы драчунов, из породы задир и любителей покомандовать, из породы хвостунов и выскочек, из тех, кто покупают себе популярность, угощая девчонок мороженым, даже если для этого приходится тайком заглядывать в бабушкин кошелек, из тех, кто продолжает воровать, даже если его поймают, отлупят и убедят, что теперь ему прямая дорога в ад. Бедняга Джо. Он всю жизнь был представителем именно этой разновидности толстяков». Он снова махнул в сторону замка. «Это его памятник ущербному гипофизу». «Кстати, о гипофизах», — продолжал он, поворачиваясь к Питу. «Как продвигается твоя работа?» Сидя под эвкалиптом, Пит мрачно размышлял о Вирджинии. Он в сотый раз пытался понять, почему она их бросила. сообразить, не обиделась ли она на него за что-нибудь, действительно ли она так устала, или, может быть, есть какая-то другая причина. Но при упоминании о работе юноша поднял голову, и лицо его просветлело. «Все идет просто здорово», — ответил он, и торопливо, азартно, мешая жаргонные словечки и научные термины, что довольно странно воспринималось на слух, рассказал Проптеру о результатах, которых они уже добились на мышах и, похоже, вот-вот добьются на бабуинах и собаках. «А если все получится?» — спросил Проптер. «Что тогда будет с вашими собаками?» «Мы продлим им жизнь», — торжествующе ответил Пит. «Нет-нет, это-то мне понятно», — сказал его собеседник. «И я имел в виду другое. Ведь собака — это как бы недоразвитый волк. Она больше похожа на зародыш волка, чем на взрослую особь, верно?» Пит кивнул. «Другими словами», — продолжал Проптер, — «это кроткое, послушное животное, поскольку оно не успело одичать». «Не в этом ли видит один из механизмов эволюции?» Пит снова кивнул. «Существует как бы такое гормональное равновесие», — пояснил он. «Потом происходит мутация и нарушает его. У вас получается новое равновесие, а оно, оказывается, замедляет скорость развития. Вы растете, но делаете это так медленно, что успеваете умереть, прежде чем перестанете быть зародышем вашего прадедушки». «Точно», — сказал Проптер. «И что же случится, если удлинить жизнь животному, проделавшему такой эволюционный путь?» Пит рассмеялся и пожал плечами. «Придется чуток потерпеть, тогда увидим», — ответил он. «Пожалуй, будет малоприятно», — сказал Проптер, «если ваши собаки в процессе роста начнут деградировать». Пит опять жизнерадостно рассмеялся. «Да представьте только, как старушки драпанут от своих любимых мопсов», — сказал он. Проптер как-то странно поглядел на Пита и некоторое время молчал, словно ожидая от него дальнейших комментариев. Однако других комментариев не последовало. «Что ж, меня радует твой оптимизм», — сказал он. Затем повернулся к Джереми. «Ведь если я не ошибаюсь, мистер Пордидж, ведь пророков своих не оставишь, или в обхвате прибавишь? Иль с дуб высотою лет 300 стаймя простоишь», — подхватил Джереми, улыбаясь от удовольствия, которое всегда вызывало у него, кстати, приведенная цитата. «Пророков своих не оставишь». Цитата из стихотворения английского поэта Джонсона «Благородная природа». «Что бы мы делали, если бы прожили до 300 лет?» — размышлял вслух Проптер. «Вы полагаете, что по-прежнему были бы ученым и джентльменом?» Джереми кашлянул и похлопал себя по лысине. «Джентльменом-то наверняка перестал бы быть», — ответил он. «Уже сейчас, слава богу, перестаю». «Ну, а ученый держался бы до конца?» «Ну что ж, ведь книг в Британском музее читать не перечитать». «А ты, Пит, — сказал Проптер, — по-прежнему будешь заниматься научными исследованиями?» «Почему бы и нет?» «Что же может помешать заниматься этим хоть целую вечность?» — горячо ответил юноша. «Целую вечность?» — повторил Проптер. «А тебе не кажется, что это может немного надоесть? Опыт за опытом или книга за книгой?» — добавил он, адресуясь к Джереми. — «В общем, одна чепуховина за другой? Тебе не кажется, что это начнет слегка угнетать?» «Не понимаю, почему», — сказал Пит. — «Значит, время тебе не докучает?» Пит покачал головой. — «С чего бы это?» — «А отчего же нет?» — сказал Проптер, глядя на него с ласковой симпатией. — «Время ведь, знаешь ли, весьма неприятная штука. Это только если боишься смерти или старости». «Да нет», — не согласился Проптер, — «даже если не боишься, оно кошмарно по сути своей, так сказать, по своей внутренней природе». «По внутренней?» Пит озадаченно поглядел на него. «Не понимаю я этого», — сказал он. «По внутренней природе? Ну, если брать его в форме настоящего, тогда это, конечно, кошмар», — вмешался Джереми. Но если оно оказывается перед вами в виде ископаемого, ну, например, как бумаги Хоберков, он не закончил. «О да, вполне безобидно», — согласился Проптер с невысказанным выводом. «Но вообще-то история — вещь нереальная. Прошедшее время представляет собой всего лишь зло на расстоянии. Да, и само изучение прошлого есть, разумеется, временный процесс. Коллекционирование осколков окаменелого зла не может быть более чем эрзацем, заменой непосредственного переживания вечности». Он с интересом глянул на Пита, пытаясь угадать, какой отклик найдут в нем эти слова. «Так сразу окунуться в самую суть, начать с самого главного, с сердцевины тайны, это, конечно, рискованно. Есть опасность вызвать в ответ лишь недоумение, а то и раздраженное неприятие». Пит, пожалуй, что склонялся к первому, но его недоумение, видимо, подогревалось любопытством. Ему явно хотелось разобраться, в чем же тут дело. Джереми тем временем почувствовал, что беседа принимает весьма нежелательный оборот. «О чем мы, собственно, толкуем?» — кисло спросил он. «О Новом Иерусалиме, что ли?» Проптер добродушно улыбнулся ему. «Не волнуйтесь», — ответил он. «Об арфах и херувимах я не скажу ни слова». «И на том спасибо», — пробормотал Джереми. «Мне никогда не доставляли удовольствия бессмысленные разговоры», — продолжал Проптер. «Я стараюсь употреблять лишь слова, имеющие какое-то отношение к фактам, поэтому меня и интересует вечность. Вечность психологическая. Ведь это факт». «Для вас, возможно», — сказал Джереми, своим тоном явно давая понять, что более цивилизованные люди не страдают подобными галлюцинациями. «Не только для меня. В этом может убедиться всякий, кто выполнит необходимые условия». «И зачем же человеку выполнять эти условия? А зачем люди едут в Афины и глядят на Парфенон? Затем, что дело того стоит. Вот так же и с вечностью. Опыт переживания вневременного блага стоит любых трудов, связанных с приобретением этого опыта». «Вневременное благо», — неприязненно повторил Джереми, — «не понимаю, что это значит». «И неудивительно», — сказал Проптер, — «ведь вы так толком и не поймете, что значит Парфенон, пока не увидите его воочию». «Да, но я, по крайней мере, видел Парфенон на фотографиях. Я читал его описание». «Описание вневременного блага вы тоже читали», — ответил Проптер. «И не раз. Ими полны все книги по философии и религии. Читать-то вы их читали, а вот билета в Афины купить так и не удосужились». Погрузившись в негодующее молчание, Джереми вынужден был признать, что его собеседник прав. И эта чужая правота вызвала у него еще большую, чем прежде, неприязнь ко всему разговору. «Ну, а время, — объяснял Проптер Питу, — что это в русле наших рассуждений, как не та среда, где зло распространяется, не та стихия, в которой зло живет и вне которой умирает. А на самом деле оно больше, чем просто стихия зла, больше, чем его родная среда. Если ты зайдешь в своем анализе достаточно далеко, то выяснится, что время-то как раз и есть зло, одно из проявлений его глубинной сути». Джереми слушал с растущим неудовольствием, все более и более раздражаясь. Его страхи были не напрасны. Старикан полез в дебри самой неудобоваримой теологии. Вечность, вневременное переживание блага, время как воплощение зла, ей-богу, подобные проповеди и в книгах-то выглядят да нельзя занудно. Но когда тебя почуют всем этим вот так, не обинуясь, да еще не в шутку, а всерьез, нет, тут и впрямь не знаешь, куда деваться. Почему, черт возьми, люди не могут просто вести разумную культурную жизнь? Почему не могут принимать все как есть? В 9 завтрак, в 1:30 ленч, в 5 чай и разговоры? И ежедневная прогулка с Гладстоном, йоркширским терьером, и библиотека, сочинение Вольтера в 83 томах, неисчерпаемый кладезь Хораса Уолпа и, для разнообразия, божественная комедия, А потом, если вдруг возникнет соблазн чересчур серьезного отношения к средним векам, автобиография Салимбена и рассказ Мельника. Харс Уолпл, 1717-1797, английский писатель, предромантик, стоявший у истоков готического романа. Адам де Селимбен, 1221-1288, итальянский хронист, член ордена миноритов. Его обширная хроника-автобиография представляет собой большую историческую ценность. Рассказ Мельника – один из кентерберийских рассказов английского классика Чосера, 1340-1400. И время от времени дневные визиты. Священник, леди Фредегонд со слуховой трубкой, мистер Вилл и споры о политике. Правда, за эти несколько месяцев после Аншлюса и Мюнхена политические споры превратились в одно из трех малоприятных занятий, которых умный человек старается избегать. И еженедельная поездка в Лондон. Ленч в Реформе, а обед непременно со стариком Трипом из Британского музея. И болтовня о том, о сём, с несчастным братцем Томом из Министерства иностранных дел, да только и это на глазах становилось занятием, которого лучше избегать. Реформа. Элитарный лондонский клуб. А потом, разумеется, лондонская библиотека, вечерня в Вестминстерском соборе, если повезет, и там будут петь Палестрину. Джованни Пьерлуиджи де Палестрина, около 1525-1594, итальянский композитор. Его музыка – вершина хоровой полифонии строгого стиля. А каждую вторую неделю с 5 до 6.30 – полтора часа в обществе Мэй или Дорис на их квартирке в Мэйдевейл. Визит в гнездилище порока и разврата, как ему нравилось это называть, бездна удовольствия. Вот они, реальность этой жизни. Почему бы не принять их спокойно и трезво? Так нет же, людям непременно надо болтать о вечности и тому подобной чепухе. Вся эта болтовня обычно вызывала у Джереми желание побогохульничать и спросить, есть ли у Бога прямая кишка. Заявить, как тот японец из анекдота, что он был совершенно смущен и сбит с толку положением благородной птицы. Смущен и сбит с толку положением благородной птицы – речь идет о нисхождении на Христа Святого Духа в обличии голубя. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 13-17. Евангелие от Марка, глава 1, стих 9-11. Евангелие от Луки, глава 3, стих 21-22. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 32-34. Но, к несчастью, бывали случаи вроде сегодняшнего. Они-то и раздражали больше всего, когда такая реакция оказалась бы явно неуместной. Потому что этот чудак, Проптер, в конце концов написал очерки. От его речей нельзя было отмахнуться, как от фантазий обыкновенного недоумка. Кроме того, он не проповедовал христианство, так что шуточки по поводу антропоморфизма тут не годились. Это прямо-таки выводило из себя. Он попытался изобразить высокомерное равнодушие и даже замурлыкал себе под нос пчелку и жимолость. Этим он хотел дать понять, что от человека, стоящего на более высоком уровне развития, никак нельзя требовать интереса к подобному бессмысленному разговору. «Комичное зрелище», — подумал Проптер, наблюдая за ним. «Если, конечно, постараться не замечать, какое оно гнетущее». Глава 9. «Время и желание», — сказал Проптер. «Желание и время — две стороны одного и того же. Они представляют собой первичную материю зла». «Вот видишь, Пит», — добавил он другим тоном, — «видишь, какой сомнительный подарок ты преподнесешь нам, если твоя работа увенчается успехом. Еще целый век, а то и больше, времени и желаний. Пару лишних жизней, полных потенциального зла». «Но и потенциального добра», — вставил юноша с протестующей ноткой в голосе. «И потенциального добра», — согласился Проптер. «Только оно очень далеко от того дополнительного времени, которое ты хочешь нам подарить». «Почему?» — спросил Пит. «Ну, потому что потенциальное зло заключено во времени, а потенциальное добро — нет. Чем дольше живешь, тем с большим количеством зла соприкасаешься. Это происходит само собой. А добро — другое дело. Человек не обретает больше добра, просто существует дольше». «Странно, — задумчиво продолжал он, — что люди всегда бились лишь над проблемой зла, только над ней. Как будто природа добра — это что-то самоочевидное. Вовсе нет. Есть и проблема добра, по меньшей мере, столь же трудная, как и проблема зла». «И ее решение?» — спросил Пит. «Решение очень простое и совершенно неприемлемое. Актуальное добро вне времени». «Вне времени? Но тогда как же?» «Я недаром сказал, что решение неприемлемое», — промолвил Проптер. «Но если оно вне времени, тогда ничто из существующего во времени не может быть актуальным добром. Время есть потенциальное зло, а желания превращают это потенциальное зло в актуальное. А вот заключенное во временном акте добро может быть только потенциальным. Более того, актуализироваться оно может только вне времени. Но здесь-то, во времени, ну, просто делая обычные вещи, черт возьми, мы ж поступаем иногда правильно. Так какие поступки можно считать хорошими? Строго говоря, их нет вовсе», — ответил Проптер. «Но на практике, что ж, думаю, некоторые поступки заслуживают такого названия. Хорошим можно назвать любой поступок, способствующий освобождению тех, кого он касается». «Освобождению?» — нерешительно повторил юноша. Он привык понимать это слово только как имеющее экономическую или революционную окраску. Но мистер Проптер явно не собирался призывать его свергнуть капиталистов. «Освобождение от чего?» Проптер помедлил с ответом. «Стоит ли в это углубляться?» — подумал он. «Англичанин настроен враждебно, времени осталось мало, а сам паренек пока еще абсолютно невежествен. Но его невежественность отчасти компенсировалась доброй волей и трогательным стремлением постичь неведомое. Он решил попытать счастье и продолжить начатый разговор. «Освобождению от времени, — сказал он, — освобождению от желаний и переживаний, освобождению от своей личности». «Вот тебе и раз, — сказал Пит. — Вы же всегда говорите о демократии, но ведь она держится на уважении к личности». «Конечно, — согласился Проптер. — Уважение к личности необходимо для того, чтобы она могла преодолеть самое себя. Рабство и фанатизм усиливают одержимость временем, злом, своим собственным «я». Отсюда и ценность демократических институтов и скептического умонастроения. Чем больше ты уважаешь личность, тем скорее она сможет обнаружить, что всякая личность — тюрьма. Потенциальное добро — это все, что помогает тебе обрести свободу. Актуализированное добро находится вне тюрьмы, в безвременности, в состоянии чистого, незаинтересованного сознания. «Я не очень-то силен в абстракциях», — сказал юноша. «Давайте возьмем какие-нибудь конкретные примеры, хотя бы науку». «Это как, хорошее дело?» «Хорошее, плохое или нейтральное, смотря как ею заниматься и в каких целях использовать. хорошее, плохое или нейтральное, прежде всего для самих ученых. Точно так же, как искусство и гуманитарные дисциплины могут быть хороши, плохи или нейтральны для художников и гуманитариев. Они хороши, если облегчают освобождение, нейтральны, если от них нет ни помощи, ни вреда, плохи, если делают освобождение более трудным, усиливая власть индивидуального. И заметь, очевидное бескорыстие ученого или художника вовсе не обязательно означает истинную свободу от пут личности. Ученые и художники – это люди, верящие в то, что мы неопределенно называем идеалами. Но что такое идеал? Идеал есть всего лишь сильно увеличенная проекция какой-нибудь из сторон личности. Повторите еще разок, попросил Пит, и даже Джереми, позабыв о своем напускном равнодушии, выказал явную заинтересованность. Проптер повторил. «И это верно», — промолвил он. «Для любого идеала, кроме самого высокого, а именно идеала освобождения, освобождение от личности, освобождение от времени и желаний, освобождение ради союза с Богом, если вы не возражаете против этого слова, мистер Пордитс». «Многие возражают», — добавил он. «Это одно из тех слов, которые особенно шокируют нашу высоколобую публику. Я всегда, как могу, стараюсь щадить их чувства. Итак, вернемся к нашему идеалисту», — продолжал он, с удовольствием отметив, что Джереми не смог сдержать невольную улыбку. «Если он служит любому идеалу, кроме самого высокого, будь то идеал красоты для художника или идеал истины для ученого-естественника, или идеал того, что нынче почитается добродетелью для гуманитария, то он не служит Богу. Он служит какой-то гипертрофированной черте себя самого. Он может быть безгранично предан своему идеалу, но в конечном счете объектом его преклонения оказывается какая-нибудь из сторон его собственной личности. Его несомненное бескорыстие на самом деле является не свободой от своего «я», а всего лишь иной формой закрепощения. Это значит, что наука может быть плоха для ученых, даже когда она якобы выступает в роли избавителя. То же самое относится и к искусству, и к гуманитарным дисциплинам, и к гуманистической деятельности. Джереми с тоской вспомнил о своей библиотеке в Араукариях. И почему этот свихнувшийся старик не желает принимать вещи такими, как есть? «Ну, а остальные, — допытывался Пит, — те, кто не занимается наукой, разве им она не помогает стать свободнее?» Проптер кивнул, но параллельно и привязывает их еще крепче к самим себе. «Более того, мне сдается, что в целом она скорее усиливает порабощение, нежели ослабляет его. И с течением времени этот перевес в дурную сторону будет становиться все заметнее и заметнее». «Почему вы так считаете?» «Я сужу по ее приложениям», — ответил Проптер. «В первую очередь, это производство оружия. Новые самолеты, новые бомбы, новые пушки и газы. Каждое усовершенствование увеличивает общий объем страха и ненависти, расширяет сферу влияния националистической истерии. Другими словами, каждый новый вид оружия затрудняет людям уход от своего «я», мешает им забыть те ужасные отображения самих себя, которые они называют идеалами патриотизма, героизма, доблести и тому подобное. И даже менее пагубные приложения науки едва ли более удовлетворительны. Ибо к чему ведут эти приложения? К увеличению числа вещей, которыми люди стремятся завладеть. К появлению новых средств искусственной стимуляции, к возникновению новых потребностей благодаря пропаганде, отождествляющей обладание с успехом, а постоянную искусственную стимуляцию со счастьем. Но постоянная стимуляция извне есть источник порабощения. Тоже относится и к жажде приобретательства. А ты еще грозишь продлить нам жизнь, чтобы мы могли и дальше подстегивать себя, и дальше стремиться к приобретениям, и дальше размахивать флагами и ненавидеть наших врагов, и боятся воздушных налетов, поколение за поколением, все глубже и глубже, увязая в вонючей трясине нашей индивидуальности. Он покачал головой. «Нет, не разделяю я твоих симпатий к науке». Наступило молчание. Пит обдумывал, спросить ли мистера Проптера о любви. В конце концов, он решил не спрашивать. Вирджиния — это святое. Но почему же? Почему она повернула назад у грота? Может быть, он обидел ее каким-нибудь словом или поступком? Желая отвлечься от этих тягостных мыслей, а заодно и узнать мнение собеседника о последней из трех вещей, кажущихся ему необычайно важными, он взглянул на Проптера и спросил, «А как насчет социальной справедливости? Взять хотя бы французскую революцию или Россию? А то, что сейчас происходит в Испании, борьба за свободу и демократию против фашистской агрессии?» Говоря об этом, он думал остаться совершенно бесстрастным, как истый ученый, но на последних словах его голос чуть дрогнул. Несмотря на избитость, а может именно благодаря ей, такие словосочетания, как «фашистская агрессия», все еще глубоко волновали его. «Французская революция породила Наполеона», сказал Проптер после минутной паузы. «Наполеон породил германский национализм. Германский национализм породил войну 1870 года. Война 1870 года породила войну 1914 года. Война 1914 года породила Гитлера. Таковы отрицательные результаты французской революции. За освобождение же французских крестьян от феодальной зависимости и расширение политической демократии ей можно сказать спасибо. Положи хорошее на одну чашу весов, а плохое на другую, и посмотри, что перевесит. Затем проделай ту же операцию с Россией. На одну чашу положи крах царизма и капитализма, на другую положи Сталина. Положи тайную полицию, голод, 20 лет лишений для 150 миллионов жителей, ликвидацию интеллигентов, кулаков и старых большевиков, несметные полчища заключенных в лагерях, положи воинскую повинность, обязательную для всех, будь то мужчина или женщина, ребенок или старик, положи революционную пропаганду, подтолкнувшую буржуазию к изобретению фашизма. Проптер покачал головой. «Или взять борьбу за демократию в Испании», — продолжал он. «Не так давно за демократию боролись по всей Европе. Трезвый прогноз можно построить только исходя из прошлого опыта. Вспомни последствия 1914 года, а потом спроси себя, есть ли у лоялистов хоть один шанс установить либеральный режим в конце долгой войны». Лоялисты. Здесь сторонники конституционного республиканского правительства в период гражданской войны в Испании. Их противники побеждают. Поэтому у нас просто не будет возможности увидеть, к чему привели бы этих исполненных благих намерений либералов внешние обстоятельства и их собственные страсти. «Ну так извините», — вырвалось у Пита. «Чего же вы ждете от людей, если на них нападают фашисты? Чтобы они сидели смирно и дали перерезать себе глотки?» «Ну, разумеется, нет», — сказал Проптер. «Я жду, что они будут драться. И эти ожидания основаны на моих прежних наблюдениях за тем, как люди себя ведут. Но тот факт, что люди реагируют на подобного рода ситуации, подобного рода действиями, еще не доказывает, что эта реакция наилучшая. Опыт заставляет меня ждать от них именно такого поведения. И опыт же подсказывает мне, что если они поведут себя таким образом, последствия будут ужасны. Ну и что же вы от нас хотите? Чтобы мы сидели, сложа руки, и ничего не делали? Да нет, делайте, сказал мистер Проптер. Но только то, что действительно может помочь. А что может помочь? Ну, во всяком случае, не война. Ненасильственные акции вроде революции, да и вообще, по-моему, никакая крупномасштабная политика тут не поможет. Тогда что же? Вот это-то нам и предстоит понять. Основные направления достаточно ясны, но нужно еще как следует разобраться в практических деталях. Пит уже не слушал. Мысли его перенеслись к тем дням в Арагоне, когда жизнь казалась полной глубокого смысла. «Но мои партнеры там, в Испании», — вырвалось у него. «Вы не знаете их, мистер Проптер. Они же замечательные. Честное слово, замечательные. Не жмоты, не трусы, ну и преданные, и все такое». Он боролся с ущербностью своего словаря, со страхом, как бы его не высмеяли за умничанье, за чересчур высокопарную манеру выражаться. «Они жили не для себя, ручаюсь вам, мистер Проптер». Он заглянул в лицо собеседнику просительным взглядом, словно умоляя его поверить. «Они жили ради чего-то гораздо большего, чем они сами. Вроде того, о чем вы только что говорили. Ну, то есть, больше, чем просто личного». «А как насчет парней Гитлера?» — спросил Проптер. «Как насчет парней Муссолини? Как насчет парней Сталина? Ты думаешь, они не такие же смелые, не такие же верные друзья, не так же преданы своему общему делу и не так же твердо убеждены, что их дело правое, что они честные и благородные борцы за справедливость и свободу?» Он испытующе поглядел на Пита, но Пит молчал. «То, что люди бывают наделены многими добродетелями, — продолжал Проптер, — отнюдь не помогает им делать добро. Ты можешь иметь все добродетели, все, кроме двух, которые действительно что-то значат, то есть умение понимать и сострадать». «Умение понимать и сострадать» — прямая перекличка с буддизмом. В буддийской традиции бодхисаттва, обладающий высшим пониманием и высшим состраданием ко всем живым существам, считается достигшим идеального состояния. «Я повторяю, ты можешь иметь все остальные и быть при этом закоренелым злодеем. Собственно говоря, если ты не обладаешь большинством добродетелей, то из тебя не выйдет настоящего злодея. Вспомни хотя бы мильтоновского сатану. Отважный, сильный, великодушный, надежный, благоразумный, умеющий владеть собой, способный на самопожертвование. Надо воздать должное и диктаторам. Некоторые из них по добродетельности почти догнали самого сатану. Догнать-то, конечно, не догнали, но почти. Поэтому им и удается творить так много зла». Опершись локтями на колени и нахмурясь, Пит молчал. «Но это чувство, — наконец промолвил он, — чувство, которое всех нас связывало. Вы понимаете, о чем я? Ну, о дружбе. Только это было больше, чем просто дружба. И чувство, что мы здесь все вместе, боремся за одно дело, и это дело стоит того, и потом это постоянная опасность, и дождь, и этот жуткий холод по ночам, и летняя жара, и пить хочется, и даже эти вши и грязь, все поровну, и плохое, и хорошее, и знаешь, что завтра может быть твоя очередь, а может, кого-нибудь из ребят, и ты угодишь в полевой госпиталь, а там запросто может не хватить обезболивающего, разве только на ампутацию или что-нибудь в этом роде, а то и сразу на кладбище. Все эти чувства, мистер Проптер, выходит, в них нет никакого смысла?» «Смысл этих чувств только в них самих», — сказал Проптер. Джереми увидел возможность для контратаки и тут же с несвойственной ему живостью воспользовался ею. «А разве к вашему ощущению вечности, или как там ее, то же самое не относится?» — спросил он. «Разумеется», — ответил Проптер. «В таком случае, как же вы можете приписывать ему какую-то ценность? Смысл чувства в нем самом, вот и весь разговор». «Верно», — согласился Проптер. «Но что, собственно, такое оно само? Другими словами, какова природа чувства?» «Ну, это вопрос не ко мне», — сказал Джереми, шутливо озадаченно подняв брови и покачав головой. «Ей-богу, не знаю». Проптер улыбнулся. «Я знаю, что вы не хотите знать», — сказал он. «Поэтому спрашивать вас не буду. Я просто констатирую факты. Чувство, о котором идет речь, внеличностное переживание вневременного покоя. Следовательно, освобождение от личности, вневременность и покой. Это и есть его смысл. Теперь рассмотрим чувства, о которых говорил Пит. Все они переживания личного характера, вызванные временными обстоятельствами и сопровождающиеся возбуждением. Торжество личности в мире, где хозяйничают время и желания, вот в чем смысл этих чувств. «Но не назовете же вы самопожертвование торжеством личности», — сказал Пит. «Назову и непременно», — возразил Проптер. «По той простой причине, что в большинстве случаев так оно и есть. Принесение себя в жертву по любым мотивам, кроме самого высшего, — это жертва идеалу, который является всего-навсего проекцией личности». То, что обычно называют самопожертвованием, есть лишь принесение одной части личности в жертву другой. Отказ от одного комплекса личных чувств и страстей ради другого, как в том случае, когда отказ от переживаний, связанных с деньгами или сексом, окупается ощущением превосходства, чувствами солидарности с единомышленниками и ненависти к врагу, на которых стоит патриотизм и все бесконечные разновидности политического и религиозного фанатизма. Пит покачал головой. «Иногда, — сказал он с грустной и недоуменной улыбкой, — иногда вы говорите почти как Обеспо. Ну, знаете, цинично». Проптер рассмеялся. «Циником быть не так уж плохо, — сказал он. Надо только знать, где остановиться. Большинство вещей, которые преподносились нам как достойные всяческого уважения, на деле не заслуживают ничего, кроме насмешки. Чему, например, учили тебя?» Тому, что верность своим принципам, умеренность, мужество, благоразумие и прочие добродетели хороши сами по себе в любых условиях. Тебя уверяли, что самопожертвование всегда прекрасно, а благородные порывы непременно ведут к лучшему. А все это чепуха, сплошная ложь, придуманная людьми в свое оправдание, чтобы и дальше отрицать Бога и барахтаться в собственном эгоизме. Если ты не привыкнешь относиться к высокопарной болтовне попов, банкиров, профессоров, политиков со стойким и неизменным цинизмом, ты пропащий человек, нет тебе спасения. Ты будешь приговорен к вечному заточению в своем «я», обречен быть личностью в мире личностей. А мир личностей и есть этот мир. Мир алчности, страха и ненависти, мир войн, капитализма, диктатур и рабства. Да, Пит, придется тебе стать циником. И особенно по отношению ко всем тем чувствам и поступкам, которые ты приучен считать хорошими. Многие из них вовсе не так уж хороши. На деле они зло, их лишь приятно считать похвальными. Но, к несчастью, зло остается злом, независимо от того, что о нем думают. Если докопаться до сути, книжники и фарисеи окажутся ничуть не лучше мытарей и грешников. Пользуясь уважением других, они и сами начинают себя ценить, а ничто так не питает эгоизм, как это самоуважение. Далее, мытари и грешники обычно бывают просто животными. Они не могут принести большого вреда, на это у них не хватает ни энергии, ни выдержки. А вот книжники и фарисеи обладают всеми добродетелями, кроме двух единственно ценных, и достаточно умны, чтобы понимать все, кроме истинной природы вещей. Мытари и грешники только развратничают да объедаются, да напиваются до пьяна, а люди, которые затевают войны, люди, которые обращают себе подобных в рабов, люди, которые пытают и убивают, и лгут во имя своих драгоценных идеалов, словом, люди по-настоящему злые, они-то как раз никогда не бывают мытарями и грешниками. Нет, это добродетельные, уважаемые люди с самой тонкой душевной организацией, с самыми лучшими мозгами, с самыми благородными помыслами. «Стало быть, по-вашему, — заключил Пит с сердитым отчаянием, — сделать вообще ничего нельзя, так что ли?» «И да, и нет», — ответил Проптер, как всегда спокойно и рассудительно. На чисто человеческом уровне, в плену времени и желаний, наверное, так и есть. В конечном счете, ничего сделать нельзя». «Но ведь это пораженчество», — воскликнул Пит. «Разве быть реалистом означает пораженчество? Но хоть что-то же наверняка можно сделать». «Откуда ты взял это наверняка? А как же тогда реформаторы и всякие такие люди? Если вы правы, значит, они только зря тратят время». «Это зависит от того, что они думают о своей деятельности», — сказал Проптер. «Если они понимают, что могут лишь ненадолго смягчить отдельные недуги, если смотрят на себя, как на людей, чья нелегкая задача вынуждать зло течь по новым руслам, мало отличающимся от старых, тогда они имеют право рассчитывать на успех. Но если они думают, будто порождают добро там, где раньше было зло, что ж, тогда они действительно зря тратят время, и вся человеческая история ясно это показывает». «Но почему же они не могут породить добро там, где раньше было зло? А почему мы падаем вниз, когда прыгаем с 10-го этажа? Потому что так уж устроен мир, и тут никуда не денешься. Мир устроен так, что на чисто человеческом уровне времени и желаний ничего, кроме зла, не существует. Если ты решишь трудиться только на этом уровне и только во имя типичных для него целей и идеалов, то не жди никакого обращения зла в добро, иначе ты просто сумасшедший. Сумасшедший, ибо твой опыт должен был бы показать тебе, что на этом уровне никакого добра нет». «Есть только зло разных степеней и видов». «Чего же вы в таком случае хотите от людей? Что им делать?» «Не надо говорить так, словно я один во всем виноват», — сказал Проптер. «Этот мир придумал не я. Но что бы вы им посоветовали? Если им хочется новых разновидностей зла, тогда пусть продолжают делать то же, что сейчас. Но если они хотят добра, им придется изменить тактику». «И вот что отрадно», — добавил Проптер другим тоном, — «отрадно, что тактика, способная принести добрые плоды, есть. Мы уже поняли, что на чисто человеческом уровне ничего сделать нельзя. Вернее, сделать-то можно много чего, только до добра это не доведет. Однако есть возможность действовать на тех уровнях, где добро действительно существует. Так что, Пит, как видишь, я не пораженец. Я стратег. По-моему, коли уж ввязываться в битву, так лучше вести ее способом, обещающим хоть малую надежду на успех. По-моему, если ты ищешь золотое руно, разумнее искать его там, где оно есть, чем, совершая чудеса храбрости, носиться по стране, где все овчинки черны, как смоль. Так где же мы должны биться за добро? Там, где оно есть. Но где оно есть? На уровне ниже человеческого и на том, что выше его. На животном уровне и на уровне, назови его как хочешь, уровень вечности или, если не возражаешь, уровень Бога. Уровень Духа. Только это, пожалуй, одно из самых двусмысленных слов в нашем языке. На низшем уровне добро существует как правильное функционирование организма согласно законам его собственного бытия. На высшем оно принимает форму познания мира без пристрастия или неприязни, форму непосредственного ощущения вечности, преодоления личностного начала, выхода сознания за границы, наложенные индивидуальностью. Чисто человеческая деятельность препятствует проявлению добра на двух других уровнях. Ибо пока мы остаемся только людьми, над нами властвует время. Нас держат в плену наши собственные индивидуальности и их раздутые отображения, которые мы называем своими политическими кредо, своими идеалами, своими религиями. А результат? Одержимые временем и своим «я», мы вечно чем-то обеспокоены, вечно чего-то жаждем, но ничто так не мешает нормальному функционированию организма, как переживания и резкая смена настроений, как алчность, страхи и тревоги. Почти во всех наших физических расстройствах и недугах прямо или косвенно виновны наши волнения и страсти. Мы волнуемся и жаждем добиться своего, а расплата за это – повышенное кровяное давление, сердечные болезни, туберкулез, язва желудка, низкая сопротивляемость инфекции, неврастения, сексуальные отклонения, сумасшествие, самоубийство. Не говоря уже обо всем остальном. Проптер сделал округляющий жест. «Сильное желание мешает нам даже правильно видеть», — продолжал он. «Чем больше напрягаешь глаз, тем больше затрудняешь аккомодацию. То же самое и с положением тела. Чем больше мы озабочены тем, что нужно сделать в следующую секунду, тем больше мешаем своему телу принять естественную позу и тем самым, соответственно, затрудняем нормальное функционирование всего организма. Словом, из-за того, что мы люди, нам не удается реализовать добро физиологически, инстинктивным образом, хотя это доступно нам, как животным.